В эфире православный радиоканал «Воскресенье», уважаемые слушатели. Цикл передач «Детям о Боге» продолжает наш эфир. Вы слушаете рассказы о православных святых. История русских святых – это история терпения и духовной красоты. Сегодня мы с вами начинаем новый рассказ, который называется «Великий князь Владимир, равноапостольный святой» или «О том, как Киев спасали». Рассказ этот написал Валерий Воскобойников. Когда великому князю Владимиру было лет 10, печенеги чуть не захватили его в плен вместе с бабушкой, великой княгиней Ольгой. Случилось это в 968 году. Несметное печенежское войско подступило к стенам Киева, твердыни государства русского, но некому было оборонять город. Были у Владимира двое братьев постарше от другой матери, которые тоже еще не стали воинами. Вместе с ними, да с бабушкой, поднимался он на городскую стену, всматривался вдаль за широкую реку Днепр, не идет ли оттуда помощь от отца, знаменитого на весь мир воина Святослава. Но не было от Святослава помощи, потому что не догадывался князь о беде, которая грозила собственному гнезду. Воевал где-то в Болгарии. Да что он, если даже воевода Претич, который стоял на другом берегу Днепра с малой дружиной, не знал, как плохо было нынче в Киеве. Печенежские воины ночью зажигали в степи костры, жарили пищу, и повсюду в ночной тьме мелькали огненные точки, а в город долетал дразнящий запах опаленного огнем мяса. Днем те же воины, голые по пояс, скакали взад-вперед на танцующих лошадях вдоль городских стен и, завидев великокняжескую семью, принимались хохотать, грозить плетьми, кулаками, кричали стражникам, чтобы открывали те поскорее ворота и выдавали им старуху вместе с мальчишками. Не ожидала Ольга на старости лет такого позора, чтобы в плен к диким кочевникам-печенегам попасть, да еще вместе с внучатами. «Позволь, я пройду по улицам, соберу войско», — спрашивал десятилетний Владимир князь. «Не позволю», — отвечала великая княгиня Ольга, — «потому как не хочу твоей погибели. Что за войско ты соберешь, из старых да малых?» В городе не стало припасов, кончалась вода, и страдали защитники от жажды и голода, а некоторые жители начали шептать, что лучше сдать Киев. «Все от того, что перестала княгиня поклоняться нашим богам, которым и отцы, и деды приносили богатые жертвы. Не плавала бы она в Византию, не сменила бы тогда старинных богов на своего Христа, оборонили бы они Киев». Так шептались некоторые жители. «Разгневала княгиня богов. И кто нас теперь спасет? Откроем ворота. Выдадим княгиню с княжатами, а не то перемрем здесь с голоду». Солнце спускалось за крыши домов, когда однажды подошел к Владимиру незнакомый юноша. «Завтра хотят жители сдаваться». «Да ты не вини их, оголодали они совсем, замучили жаждой. Только я попытаюсь спасти тебе, княжич, и всю семью вашу великокняжескую. Доберусь на тот берег до воеводы Претича. Так как же ты пройдешь сквозь печенежское войско один? Зарубят они тебя. Да потому и пройду, что один. Перехитрю я их». И перехитрил. Вышел из города с уздой в руке, и скоро уже был среди печенегов, и громко стал спрашивать по-печенежски, не видел ли кто его коня. Те приняли юношу за своего и дали ему дорогу. Он же приблизился к Днепру, бросился в реку и поплыл. Тут уж полетели вдогонку вражеские стрелы, да поздно. Воевода Претич выслал навстречу лодку. Юноша и рассказал обо всем воеводе. Ранним утром растекся над Днепром густой туман. Посадил Претич своих воинов в лодки, и с трубными звуками устремились они через реку. Сверху, с городских стен, отвечали им радостными криками защитники города. Испугались печенеги, не разглядели в тумане малости дружины, подумали, что сам грозный Святослав спешит со своим войском, и рассеялись по степи. А Претич послал быстрых гонцов к Святославу. Ольга велела им передать, чтобы оставил великий князь чужие земли, шел свои спасать, оберегать от врага столицу и семью свою. Сегодня в цикле «Бесед детям о Боге» вы слушаете рассказ Валерия Воскобойникова о великом князе Владимире, равноапостольном святом. Глава о том, как великая княгиня Ольга управляла страной. В Киеве сохранились еще старики, которые помнили богатырские походы князя Олега. И Владимир любил слушать их рассказы о том, какими юными и сильными были они когда-то, как побеждали в битвах, как объединяли они разные земли в одну страну, их родную Русь. А потом даже отправились походом на Великую Византию. И византийский царь, чтобы откупиться от них, одарил каждого воина золотом и драгоценными подарками, заключил с князем Олегом союз мира и любви. Могучие были бойцы. Это теперь они состарились, так что не удержать им боевое копье, не натянуть тугой лук. А в прежние времена Ольга, когда осталась одна после гибели мужа, великого князя Игоря, поняла, что государство ее за такими воинами будет стоять. Верную дружину воспитал Олег. Недаром сам Рюрик, умирая, поручил Олегу оберегать малолетнего своего сына Игоря. Многие годы Олег и заменял отца Игорю, и воеводой был, и правителем земли русской. Он и женил тогда князя Игоря на совсем молодой Ольге. Только нет теперь ни дружины той, ни Ольги. Сынок же ее Святослав, который вырос в славного воина, увел из Киева всех юных и сильных. Где-то они там сражаются вдалеке на чужих землях, покоряют чужие города и не догадываются, что к собственной столице подступили беда и позор. Чтобы управлять страной, надо быть мудрым, а не только храбрым. Надо заботиться о своем народе. Некоторые князья думают, что народ и земля только для них, и рыщут повсюду, как волки. Соберут один раз дань и опять за новой данью к тому же народу. Таким и муж Ольги был, князь Игорь. Не послушался он ее советов, когда остался править после смерти князя Олега. Из-за жадности своей и погиб. И стала Ольга править Русью сама. Да так, что воцарились повсюду мир и порядок. В разных концах большой страны зазвучали топоры, то строились новые дороги, погосты и крепости. И никакое печенежское войско не посмело бы тогда подойти к Киеву. А потом Ольга приняла в Константинополе крещение от самого патриарха. Она и сына Святослава пыталась наставить к истинной вере, к добру. Но тот тянулся к дикой кочевой жизни и дружину подобрал под стать себе. С малых лет полюбил он скакать по степи, спать под звездным небом, подложив под голову седло, питаться кониной да мясом диких зверей, которые сам жарил себе на углях. Теперь уж Ольга состарилась, и одна надежда на младшего внука ее, Владимира. Старшие его братья, Ярополк и Олег, словно псы грызутся друг с другом. и только младший, сын любимицы ее Малуши, улыбается всем в ответ, словно солнышко. Повзрослеет, наберется мудрости и придет к истинной вере. Так надеялась Ольга. Домчались гонцы до Святослава. Бросил он все свои дальние битвы, повернул дружину к Киеву, разгромил печенежское войско и счастливый обнимал своих сыновей да старую мать. «Никуда не уйду из дома родного», — заверял он. Но только прошел год, и скучно ему стало. Привык он к большим сражениям, к постоянным битвам. «Погреби меня», — сказала великая княгиня, — «и иди, куда хочешь». На четвертый день Ольга скончалась. Похоронили ее не по языческим правилам, как прежних князей, а по христианским обычаям. А потом Святослав стал править страной по-своему. В Киеве он поставил княжить старшего сына Ярополка. В Древлянскую землю послал Олега. В Новгород, второй главный город державы, отправил Владимира. А чтоб новгородцы приняли малолетнего князя, ехал вместе с ними его дядя, молодой богатырь Добрыня. Сам же Святослав снова заторопился в чужие земли, где ждали его жестокие битвы и славные победы. Только на этот раз изменило воинское счастье Святославу. Глава о том, как брат на брата пошел. В Новгороде никто и не удивился, что Святослав прислал им на княжение мальчика. Ведь при Владимире состоял дядя, брат его матери, отменный воин Добрыня. Так и правили они вместе. Но прошло немного лет, и принесли вестники плохую весть. Погиб Святослав в неравной битве, подстерегли его печенеги. И сразу получилось, что на Руси как бы три правителя, три брата. И никто из братьев не подвластен другому, и каждый смотрит на остальных, как на врагов. «Опасайся, особенно Ярополка», — предупреждал Добрыня Владимира. «При нем воеводой состоит Свенельд, а уж он никакой обиды не пропустит». Прав был Добрыня. Он Свенельда хорошо знал. Вся его воинская жизнь прошла при нем, который был воеводой и у Игоря, и у Ольги, и у Святослава. А теперь, состарившись, правил войском у Ярополка. Прошло еще немного времени, и точно началась война между старшими братьями. Ярополк со Свенельдом повели войска на Древлянскую землю. Олег вывел своих воинов навстречу, но скоро он погиб. А старший брат присоединил его земли к своим владениям. «Теперь и до нас очередь дошла», — с горечью говорил Добрыня. «Нет надежнее опоры, чем брат родной, но нет и врага страшнее. Надобно нам уходить из Новгорода. Против войск Свенельда мы не устоим. Будем у варягов искать помощи, нанимать их в свою дружину. Или Ярополк нас одолеет, или мы его. А вместе вам с Ярополком на земле не жить, если он так легко стал братоубийцей». и пришлось Добрыне вместе с юным князем Владимиром 2 года скрываться от посадников Ярополка, которых прислал он править Новгородом. И сражались они где-то на чужих берегах, и скоро известны стали варягам, как воины отважные, верные и удачливые. Потому и подчинилась им большая варяжская дружина. Высадились Владимир с Добрыней снова в Новгороде, прогнали посадников Ярополка, присоединили воинов от соседних народов и двинулись большим войском на Киев. А скоро старший брат, первым начавший войну, погиб от меча, а самый младший, юный князь Владимир, стал править из Киева всей русской землей. Вы слушали передачи «Детям о Боге». Это были рассказы о православных святых. Сегодня мы начали знакомство с рассказом Валерия Воскобойникова о великом князе Владимире, равноапостольном святом. Продолжение следует.